Мы продолжаем прямой эфир. В студии я, обозреватель Елена Глещинская, и мой коллега Алексей Тимофеев.
Привет.
Алексей, привет. Очередной антирекорд в день, когда мы празднуем или
отмечаем
годовщину,
да,
коронавируса. За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 442 человека, а ежедневный прирост превышает отметку в 22 тысячи уже четвертый день подряд. При этом Россия занимает 62 место по уровню заболевания на 100 тысяч населения и по уровню сотая по уровню летальности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Да, но, собственно, действительно, всем хочется напомнить о сегодняшней годовщине. Год живем в новых условиях. А что касается России, то в стране наблюдается тенденция к стабилизации, несмотря на разную ситуацию в регионах. Вообще такая странная формулировка, как по мне, да, тенденция к стабилизации. Каждый день говорим об антирекордах.
Больше, да, но стабилизируем.
Ну да. Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная. В 25 отмечается закономерный рост, но 60 регионов находятся в других фазах, поэтому эпидемиологический процесс очень разный. Об этом говорит замдиректора по научной работе СНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он считает... То есть, это, простыми словами, усреднять нельзя?
Усреднять нельзя, да. Но мы это тоже прекрасно понимаем. Понятно, что действительно от региона к региону, от субъекта к субъекту ситуация разная. В общем, Горелов считает, что данные по ежедневному заражению коронавирусом не имеют принципиального значения, если это не экспоненциальный рост. По его словам, к ситуации, которая сейчас в России, все абсолютно готовы. Вот так.
Надеюсь.
Да, при этом в Сибири формируется мутировавший вид коронавируса. Вот так. Об этом говорит Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Мутация патогена, которую обнаруживают в России, не усиливает возбудителя, это надо понимать, то есть вирус мутирует, но не становится от этого более злым, да, или более опасным.
Просто он другой.
Он другой, совершенно верно. И он не влияет на эпидемиологические аспекты, то есть не становится более заразным. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет. Речь идет только лишь о мутации, то есть об изменениях. Нельзя сказать, что это какой-то абсолютно новый коронавирус. Просто это новый коронавирус.
Интересно, откуда он там?
Ну, я думаю, приспосабливается к среде.
Возможно.
Но это хороший вопрос, который мы обязательно узнаем у специалиста. Еще одна важная история – это повторное заражение. Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно. Об этом говорит все тот же Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. При этом сегодня появилось сообщение о том, что мэр Бийска, город в Алтайском крае, Александр Студеникин, повторно заразился коронавирусной инфекцией. Через месяц после выздоровления от COVID он вновь в конце прошлой недели сдал тесты на заболевание, и тесты показали положительный результат. Вот мэр ушел на самоизоляцию, состояние его здоровья удовлетворить. То есть мы видим, что Горелов говорит, что нет документированного случая, но при этом вот Александр Студеникин заболел.
Ничего не понимаю. Или что-то случилось, или одно из двух.
Ну вот действительно, или что-то случилось.
Возможно, это то, о чем говорят, это ложноположительные результаты тестов. Такое же тоже бывало?
Бывало, но я думаю, мне не хочется, конечно, здесь вывозить, что называется, за мэра Бийска, но я предполагаю, что у градоначальника есть возможность сдавать несколько анализов, понимаешь? То есть если один... Не может же, что там несколько...
Ну, просто значит, он везучий.
Ну, может быть, да. При этом я напомню, что вирусолог Анатолий Альтштейн говорил о том, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, и оно может проявляться в более тяжелой форме. Закончим вот мою подводку к хорошими новостями. В России начались пострегистрационные испытания вакцины Вектора, Эпивак Корона, это вот спутник ВИ, мы знаем, и вот и Эпивак Корона. Минздрав разрешил проводить испытания вакцин на добровольцах старше 60 лет, это хорошая новость. Но такая себе новость заключается в том, что испытания Эпивак Короны, вакцины, начались 16 ноября, а завершатся лишь 15 мая 2021 года. Дотянем ли мы или нет, предлагаю узнать у завотделом эпидемиологии и микробиологии Институт имени Гамалея Минздрава Александр Бутенко с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Дотянем до мая?
Вы знаете, что у нас была договоренность такая со спутником, что это будет содержание и касаться возможности появления новых мутантов и вот сибирского.
Нет, мы, безусловно, да, конечно, мы об этом вас тоже спросим, но тут просто решили, я решил начать, собственно, с
прогнозов, вакцины, когда с это вакцины. Все закончится. Да.
Я не совсем понимаю, что значит дотянем или не дотянем. Это индивидуальных лиц, кажется, касается или всего сообщества?
Да нет, конечно, всего сообщества. Просто вот эта противоречивая информация, которая поступает от специалистов, от ученых, которые говорят, что эпидемия закончится только, как будет применяться в массовом порядке вакцина. Да. Потом приходят другие специалисты и говорят, нет, с этим ничего не закончится, потому что невозможно...
Вирус будет мутировать.
Да, и это раз. А во-вторых, невозможно провести вот такую вот массовую поголовную вакцинацию, учитывая как бы добровольный характер этих вакцин.
Помоги разобраться нам.
Да. Ну, постараюсь. Значит, во-первых, прогнозы — это вещь неблагодарная. Строить прогнозы, особенно в этой ситуации, когда уже прогнозы были такие, что, по крайней мере, к июлю или к августу месяцу закончится неблагополучная ситуация. И оно так, казалось бы, и есть. Но потом по ряду причин, известных всем, то это самое продолжение имеет сейчас больший такой размах, пожалуй, и угрозу, чем оно было, например, в весенне-летний период у нас в России, в Европе, в Соединенных Штатах, и в Бразилии, и в Индии, и так далее. Все везде, кроме Китая, пожалуй. Ну вот. Поэтому вот сейчас просто говорить о том, что закончится, кто-то говорит в декабре, кто-то говорит там в следующей весне, кто-то говорит, как модели такие, прогнозирующие заболеваемость, математически основанные на многофакторном анализе эпидемиологических данных и клинических и тому подобное, они существуют, но они не всегда оправдываются. Была летом, например, такая модель создана в Австралии, и я помню, что они прогнозировали окончание вспышки в Москве и в России в июле месяце. Потом еще посчитали немножко, рассчитали, что в августе. А потом, значит, оказалось, что даже это не точно. Пожалуй, самая точная модель расчетная такая была еще сделана в начале этого года в Китае. Они рассчитали, что в течение 2-3 месяцев вот в этом Юнане будет у них примерно 900 тысяч случаев. Остановились, вот судя даже по последним данным, на примерно 800 с лишним случаев. Даже это не преодолели, но очень близкие цифры оказались. Я думаю, что это связано, во-первых, с правильной расчетной моделью, а во-вторых, с тем, что у них соблюдались в течение всего времени строгие меры, карантинные, изоляционные и так далее. И все это основано было на высокой дисциплине использования этих методов, в отличие от других стран, где, наоборот, эта ситуация ухудшилась. Поэтому вот что сказать, это очень важно, такой фактор ответственности людей. Потому что меры, в общем-то, правильные, они привели к ограничению хорошим. Но когда расслабились все эти требования, и они стали в значительной мере формальными, ну вот это и привело, наряду с тем, что люди разъехались в отпуска, потом вернулись, да, потом вернулись к активной жизни, и институты, школы, предприятия и так далее. Но это вообще многие ожидали, что это может так получиться, так и случилось. Поэтому вот сейчас надо, конечно, это все соблюдать и учитывать весь опыт. И вот видите, что в западных странах очень резко усиливается даже эта вся система, потому что это очень ситуация очень тяжелая.
Александр Михайлович, вот когда говорят...
Я просто, да, подчеркну абсолютно, абсолютно важную вещь, совершенно справедливое замечание, Александр Михайлович. Да, рекомендация или принуждение. Вот понятно, что это обе философских категории, над которыми размышлять и не переразмышлять. Да, Лен, прости, пожалуйста, к мутации.
Александр Михайлович, вот когда говорят, что вирус мутировал, это хорошая информация или плохая? Потому что, с одной стороны, если он мутирует, он, наверное, ослабляется, а с другой стороны, на него могут не действовать вакцины, которые разработаны для другой формы. Как правильно?
Нет, видите, что он может мутировать и в ту, и в другую сторону. То есть свойства могут быть, или же, допустим, усиливают его значение, и усиливают эпидемиологическое значение за счет того, что он становится более контагиозным, то есть усиливается его возможность передачи от больного, процент, уровень передачи от одного больного человека окружающим здоровым. И кроме того, может характеризоваться тем, что увеличивается, например, тяжесть заболевания или летальность.
А от чего это зависит, и можем ли мы влиять на мутацию вируса?
Вы знаете, я сейчас продолжу, может быть, немножко. Дело в том, что, а может быть, значит, такие есть варианты, когда, например, из патогенных вирусов в лабораторных условиях в результате различных методов пассирования на разных моделях получаются аттенуированные варианты. То есть они уже обладают всеми свойствами вируса и создают такой же иммунитет, но они безвредны абсолютно для человека. И вот лучшие варианты, то есть лучшие примеры этого, например, живые вакцины против желтой лихорадки, которые на протяжении многих десятилетий и очень эффективно используется для защиты. И также живые штаммы Альберта Себина из США, которые легли в основу живой аттенуированной вакцины против полиомиелита. То есть такие примеры есть. Это все вот тоже результат изменчивости вируса, но они приводят, как видите, к противоположным эффектам.
Вот сообщили о том, что нашли мутацию вируса в Сибири. Но до этого что же в разных странах сообщали о таких мутациях? Они все, я так понимаю, мутируют в разных направлениях. Что, в конце концов, мы получим? Другой какой-то вирус? Или...
Вот поскольку информация вот зарубежная, она доступна, а это свежая информация из Сибири. Но там, конечно, этим занимались очень квалифицированные специалисты. Наверняка, я думаю, это было в НПО «Вектор», центр такой есть, вы знаете, Кольцово, да, на Новосибирской области. Вот. Но дело в том, что просто, поскольку недоступна еще свежая информация, то трудно комментировать, интерпретировать. Но, вообще говоря, значит, нужны какие-то факты, действительно. Потому что, вот, как мне сказали, что вот в этой сообщении Анны Юрьевны Поповой там говорится, что вот нашли такие-то измененные варианты вируса, коронавируса. Но, с другой стороны, говорит, что может быть. Вот, поэтому там несколько двойственный характер такой.
Александр Михайлович, просто вот разъясните нам, обывателям, когда нам говорят, да, вирус мутирует, и потом представители властей и медицинского сообщества говорят, ну вы не переживайте, потому что вирус мутирует всего там на 1%, и на эффективности вакцины это никак не скажется. Но вот у обывателя, у меня, например, возникает вполне закономерный вопрос. Хорошо, он мутирует на 1%, но а может ли этот вирус мутировать? Мутировать 100 раз, например, да, и измениться на 100%?
Ну, во-первых, это уже не будет этот вирус, если на 100% изменится. Но вот по информации имеющейся, вот находят некоторые варианты, уже изменившиеся, но они расцениваются как незначительные для проявления изменения каких-то свойств вируса, которые приводят к изменению, скажем, более тяжелому течению болезни или к способности вируса в большей степени передаваться от больных людям здоровым. Таких данных нет, поэтому это все в пределах популяции вот этого основного вируса, который циркулирует сейчас во всем мире. Поэтому, значит, и вакцина тоже будет эффективна против этого. Теперь что еще? В чем опасность вот возникновения новых возможных вариантов? В том, что это, скажем, эволюция – это процесс вечный, он никогда не заканчивается в живой природе, включая вирусы. Но, значит, если возникает вдруг новый вариант какой-то на основе мутации или другие механизмы есть, изменчивости, там, рекомбинации или реассортации геномов, и тогда, значит, появляются какие-то новые варианты, и дальше уже процесс идет по классической схеме, еще описанной Дарвином, как естественный отбор. То есть, если такие варианты новые, появившиеся генетические и старых, они обладают жизнеспособностью и находят в себе какую-то экологическую нишу в виде каких-то чувствительных организмов, как человек, например, или животные, то они выживают, и они могут превратиться в какую-то проблему большую в здравоохранении. А если они не жизнеспособны, они просто исчезают полностью. Вот. Но такие варианты все время возникают, и считают, что вот этот вариант нового коронавируса 19.2, SARS, 19-CoV-2, он мог произойти из рекомбинации.
Ну, тоже, да, в свою очередь тоже изменившийся, мутировавший. Нет, да, да.
Китайским вариантом вот эндемии 2002-2003 года, который надо, и вирусом летучих мышей, у которых гомология генетическая составляет по нуклеотидным основаниям порядка там 97-98%.
Спасибо, Александр Михайлович, спасибо. Благодарю вас за комментарии, за разъяснения. Зав. Отделом эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалея Минздрава России Александр Бутенко был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.